Кассета четвертая. Уроки и примеры христианской надежды. Страница 306. Продолжение рассказа «Живой мертвец». Невыразимая пытка считаться мертвецом, ждать той минуты, когда заколотят крышку гроба, в которой я лежу, когда земля на нее посыплется, и не иметь силы проявить жизнь свою ни взглядом, ни звуком, ни движением. А между тем я чувствовал, что силы мои были еще слабее, нежели вчера. Нет надежды. Ужасное отчаяние овладело мною, кровь била в голову, мне казалось, что внутренности мои сжимаются и содрогаются, из сердца вырывались потоки злобы проклятий. Но, видно, ангел-хранитель мой хранил меня. Какое-то внутреннее чувство подсказывало мне молитву из священных слов, которые я слышал, лежа в гробу. «Боже мой, помилуй меня, пощади меня, я гибну. Скверен я, нечист, велики бесчисленны грехи мои. Но милость Твоя безмерна. Помилуй меня, Господи, яко сметошися кости мои. Дай мне время очистить совесть, загладить прежнюю жизнь мою. Твой есмь аз, спаси меня». Так взывал я из глубины души, обуреваемой предсмертной тоскою. Прошло еще несколько мучительных, безотрадных часов. И я не молился уже о возвращении к жизни. Я просил себе тихой смерти, как избавление от предстоящих мне страшных мук. Мало-помалу успокоилась душа моя в крепкой молитве. Ужасы медленной смерти в могиле представлялись мне казнью заслуженной. Я всецело предал себя в волю Божию и желал только одного — отпущения грехов моих. В таких чувствах находился я при вечерней панихиде, когда певчие пели надо мною. «Образ есть неизреченная твоя славы, аще и язвы ношу прегрешений. Ущедри твое создание, владыка, и очисти твоим благоутробием, и вожделенное отечество подождьми, рая паки жителями сотворяя». Панихида кончилась. И какие-то люди подняли меня вместе с гробом. При этом они как-то встряхнули меня. И вдруг из груди моей бессознательно вырвался вздох. Один из них сказал другому, покойник как будто вздохнул. «Нет», — отвечал тот, — «тебе так показалось». Но грудь моя освободилась от стеснявших ее спазмов. Я громко застонал. Все бросились ко мне. Доктор быстро расстегнул мундир, положил руку мне на сердце и с удивлением сказал: «Сердце бьется, он дышит, он жив». Удивительный случай. Живо перенесли меня в спальню, раздели, положили в постель, стали тереть каким-то спиртом. Скоро открыл я глаза, и первый взгляд упал на икону Спасителя. Ту самую икону, которая, как я узнал после, лежала на аналое у изголовья моего гроба. Потоки слез пролились из глаз моих и облегчили сердце. В ногах кровати стоял Степан и плакал от радости. Подле меня сидел доктор и уговаривал быть спокойным. Он не понимал моего положения. Помощь доктора была мне вовсе не нужна. Молодые силы возобновились быстро. Впрочем, я благодарен ему за то, что он, по просьбе моей, запретил пускать ко мне посторонних, чтобы не беспокоить больного. В совершенном одиночестве провел я несколько дней, не видя ни одного чужого лица. Отрадой и пищей души были мне божественные песни Давида. Из них учился я познавать Бога, любить Его и служить Ему. Много знакомых толкались ко мне в двери из любопытства видеть ожившего мертвеца. Каждый день заезжал мой нареченный тесть. Он, видимо, старался не упустить выгодной партии. Но я никого не принимал. В Первым делом моим по выздоровлению было приготовление к святому таинству причащения тела и крови Христовой. Опытный в духовной жизни священник, отец М., был духовником моим. Он укрепил меня в решимости отречься от мира и от всех мирских привязанностей. Но не скоро мог я избавиться от житейских дел. Прежде всего я поспешил отказаться от чести быть зятем знатного князя и мужем прекрасной княжны. Потом вышел в отставку, отпустил крестьян моих в звание свободных хлебопашцев, распродал всю свою движимость и нашел доброе употребление деньгам. Прочие имения передал законным наследникам. В таких заботах прошел целый год. Наконец, свободный от земных попечений, я мог искать тихого пристанища и избрал себе благую часть. В нескольких монастырях побывал я и поселился в той пустыне, где теперь доживаю век свой. Верного своего Степана отпустил я на волю и предлагал ему денежное вознаграждение, достаточное для обеспечения его старости. Но он не принял денег и со слезами просил не отсылать его. Он хотел умереть при мне, провел остаток жизни в нашей обители и умер, не приняв пострижения. «Куда мне, грешнику недостойному, быть монахом?» — говорит он. «Довольно с меня и того, что сподобился жить с рабами Божьими». Почтенный О.Г. закончил рассказ свой следующими словами. «На мне бы, видите вы, дивный опыт милосердия Божия, чтобы исхитить душу мою из мрачного сна греховного, благий человеколюбец допустил меня пройти юдоль тени смертной, и на гробовом ложе просветил очи мои, да не усну смерть вечную». Примеры благотворности покаянных слез. Жил некто Викторин, пишет святой Григорий Двоеслов, который назывался и другим именем Эмилиана, достаточный человек. Но так как при богатстве вещей преобладает греховность плоти, то он впал в некоторые преступления. Проникнутый размышлением о своей виновности, он сам восстал против себя самого, оставил в этом мире все и поступил в монастырь. В этом монастыре он показал такое смирение и такие подвиги покаяния, что все братья, которые там возрастали любовью к Богу, принуждены были презирать свою жизнь, когда видели его покаяние, ибо он со всем усердием души старался распять плоть, переломить собственную волю, потаенно молиться, омывать себя ежедневными слезами, желать себе презрения и страшиться почтения от братьев. Он привык вставать ранее всех братьев на ночные бдения. И так как гора, на которой стоял монастырь, с одной стороны выдавалась, то он имел обыкновение выходить туда прежде бдений, для того, чтобы тем свободнее ежедневно изнурять себя плачем покаяния, чем потаеннее было место. Но в одну ночь бодрствующий настоятель монастыря, увидев его тайно выходящего, тихо пошел за ним издали. Увидеть его в горной пещере, простершегося на молитву, он хотел дождаться, когда тот встанет, чтобы узнать самую терпеливость его молитвы, как вдруг пролился с неба свет на того, кто лежал простертым на молитве. И такая ясность распространилась в том месте, что вся часть той стороны побелела от того света. Увидев это, настоятель испугался и ушел. И когда по продолжительном времени тот брат возвратился в монастырь, Авва его, то есть настоятель монастыря, чтобы узнать, сознавал ли он над собою пролияние такого света, старался выведать от него, говоря: «Где ты, братья, был?» Но он, думая, что может скрыться, отвечал, что он был в монастыре. Авва вынужден был сказать, что видел. Но тот, видя, что открыт, сказал и то, что было тайной для Аввы, присовокупляя: «Когда ты видел свет, нисходящий на меня с неба, тогда вместе приходил и глас глаголющий: грех твой отпущен». И хотя всемогущий Бог мог и молча очистить грех его, однако же издавая глаз, осеиваясь светом, Он хотел примером Своего милосердия потрясти наши сердца к покаянию. При императоре Маврикии на границах Фракии появился страшный разбойник, который грабежами и убийствами своими навел ужас на все соседние места, так что никто не отважился и проходить там, где он производил разбои. Правительство не раз посылало отряды солдат, чтобы схватить его, принимали все меры предосторожности и хитрости, чтобы нечаянно застигнуть его. Но ничто не удавалось. Наконец император решился послать к нему от себя лично свои повеления с одним молодым человеком, который взялся доставить их разбойнику и исполнил поручение это с точностью. Едва только увидел разбойник указ царский, как весь изменился, будто пораженный некоторой божественной силой, тотчас оставил гнусное занятие свое и поспешил повергнуться к ногам императора, рассказал перед ним все преступления свои и предал себя его милости. Император простил разбойника, но угрызения совести так мучили бывшего преступника, что он скоро заболел и был отправлен в общую врачебницу, где болезнь его усилилась до последней степени. Чувствуя себя близким к смерти и припоминая грехи жизни своей, он сильно сокрушался об них, и одно только упование на милосердие Божие удерживало его от отчаяния. Уста его невольно, вслед за сердцем, произнесли такую молитву к Иисусу Христу: «О, преблагий Спасителю, будь милосерд ко мне, как ты милосерд был к разбойнику, распятому одесную тебя. Прими слезы мои, источаемые мною при дверях смерти. Ты милостиво принял пришедших на делание и его 11-й час, хотя они уже ничего не могли сделать достойного милости. Ради сей же благости Твоей воззри благоутробные на мои слезы и соделай их для меня второю купелью крещения, да очищусь и получу прощение всех грехов моих». Молитву эту слышали многие окружающие одр умирающего. При этом из очей кающегося в таком обилии источались слезы, что ими пропитан был весь платок его. Наконец он умер с теми же чувствами сердечного сокрушения. В это время врач, посещавший больницу, человек весьма даровитый и известный по своим знаниям и опытности, видел сон, или лучше видение, в котором представилось ему, что около постели больного разбойника было множество эфиопов, из коих каждый имел в руках лист, исписанный преступлениями умирающего. Тут же были и два лица, блиставшие светом, которые исследовали, не совершил ли умирающий каких-либо добрых дел. Принесены были весы, и когда эфиопы положили на одну сторону их все листы свои, то эта сторона быстро спустилась, а другая поднялась высоко. Два же ангела, присутствовавшие при этом, говорили: «А нам неужели нечего положить на другую сторону весов, чтобы склонить их сюда?» Так было ли и время сделать ему какое-нибудь доброе дело, когда он недавно оставил свои злодеяния? Они, однако же, приступили к одру его, и, нашедший платок, которым он отирал слезы, сказали: «Положим его на весы. Если Бог приложит тяжесть милосердия своего, то желание наше исполнится». Едва они успели сделать это, как весы склонились на их сторону, а листы, бывшие на другой стороне, исчезли. «Милосердие Божие, — воскликнули ангелы, — препобедило неправды этого грешника». Они тотчас прияли к себе его душу, а эфиопы со стыдом бежали. Врач проснулся после этого видения и тотчас отправился в больницу, желая поверить истину своего видения. Больной только что скончался, и платок, промоченный слезами, еще лежал на глазах его. Присутствовавшие при его кончине свидетельствовали о его покаянии, и врач, взявший платок, пошел с ним прямо к императору, рассказал ему свое видение и то, что узнал он от других. Потом присовокупил следующее: «Ты знаешь, благочестивейший император, что говорит Евангелие о разбойнике, получившем при смерти своей прощение грехов от Иисуса Христа. Вот человек, которому Спаситель дарует ныне ту же благодать под державою твоею. Однажды преподобный Нифонт увидел двух ангелов, которые несли душу человека на небо, не допуская истязать ее на воздушных мытарствах. Бесы воздушные мытари начали вопиять: «Зачем вы эту душу не отдаете нам? Ведь она наша!» Ангелы сказали: «А чем вы докажете, что она ваша?» «Да она, — отвечали бесы, — до смерти только одно зло делала, и нет греха, которого бы она не сотворила. Она была порабощена страстям и без покаяния разлучилась с телом. А кто умрет рабом греху, тот наш». Один из ангелов ответствовал им: «Так как вы всегда лжете, то вам не верим. Пусть будет призван ангел-хранитель этой души, ему и дадим веру, ибо он лжи не скажет». Ангел-хранитель явился, и ангелы спросили его: «Душа эта покаялась или в грехах оставила тело?» «Подлинно, человек этот грешник был, — отвечал ангел, — но когда стал болеть, тогда со слезами исповедал Богу грехи свои и с воздетыми на небо руками усердно просил Бога о помиловании. Тогда ангелы удержали у себя душу, и бесы были посрамлены. Но они не успокоились и снова возопили: «Уж если этот человек мог быть помилован, то значит спасется и весь мир, и в суе мы трудимся». «Да, — отвечали ангелы, — все грешники, исповедующие грехи свои смиренные со слезами, от Бога получат прощение, а те, которые умирают без покаяния, будут судимы Богом». И с этими словами: «От Идоша сказано ко вратам небесным, и спасена бысть душа та». Рассказ. Легенда, объясняющая цену покаянных слов. Приведем здесь прекрасный рассказ, легенду о цене покаянных слез, на которые обращает внимание и Преосвященный Феофан в своей замечательной книге под названием «Что есть духовная жизнь?» Рассказ под названием «Пере и ангел». Пере – это дух, один из увлеченных к отпадению от Бога, опомнился и воротился в рай. Но, прилетев к дверям его, находит их запертыми, а ангел страша их говорит ему: «Есть надежда, что войдешь, но принеси достойный дар». Полетел Пере на землю, видит: война, умирает доблестный воин, и в слезах предсмертных молит Бога об отечестве. Эту слезу подхватил Пере и несет. Принес, но двери не отворились. Ангел говорит ему: «Хорош дар, но не силен отворить для тебя двери рая». Это выражает, что все добродетели гражданские хороши, но одни не ведут в рай. Летит Пере опять на землю, видит мор, умирает красавец. Его невеста ухаживает за ним с самоотвержением, но заражается и сама. И только что успела закрыть ему глаза, как и сама пала ему на грудь мертвую. Были слезы и тут. Пере подхватил одну и несет, но двери рая и на эту не отворились. Ангел говорит ему: «Прекрасен дар, но один не силен отворить для тебя небо». Это значит, что семейные добродетели одни тоже не приводят в рай. «Ищи, есть надежда». Пере опять на землю. Нашел кого-то кающегося, взял его слезу и несет. И прежде чем приблизился к краю, все двери его были уже отворены для него. Так вот, какую слезку нужно принесть Господу. Радость бывает на небе, когда кто плачет и сокрушается, чувствуя себя грешным. И се благонадежнейший нам путь. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Средство к приобретению и удержанию в себе духовного плача.
размышление о страшном суде – весьма действительное средство вызвать в себе духовный плач ввиду своей неготовности явиться перед Господом для выслушивания своей вечной участи. Так делали святые, например, святой Ефрем Сирин. Лишь я вспомнил о том страшном пришествии Господнем, как содрогнулись кости мои, душа и тело затрепетали. Я заплакал с болезнью сердечной и сказал, воздыхая, «Каким я грешник окажусь в тот страшный час, как предстану престолу страшного судьи, как мне рассеянному иметь место с совершенными, как мне бесплодному явиться в число тех, которые принесли плоды правды, что мне делать, когда святые в чертоге небесном будут узнавать друг друга, кто признает меня, праведные будут в чертоге, нечестивые в огне». Мученики покажут свои раны, подвижники свои добродетели. А я что покажу, кроме лени и нерадения? Размышления о тяжести грехов человеческих, оскорбляющих правосудного и милосердного Бога, о величии Голгофской жертвы Сына Божия, возлюбившего нас даже до смерти, смерти же крестной, и о неблагодарности человеческого сердца к своему Искупителю и Благодетелю, есть второе могущественное средство к возбуждению в себе покаянного плача и воздыхания грешной души ко Христу, Сыну Божию. Тогда душа христианина может взывать так ко Христу, своему Спасителю, со святителем Тихоном Задонским, этим чудным учителем духовного плача. «Изведи из темницы душу мою, исповедайся имени Твоему Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня. Привлеки меня, да приду к Тебе. В темнице заключен я, Господи, и тьма окружает меня, связан многими узами железными, и нет мне ослабления. Расторгни узы, да свободен буду». Прогони тьму, да узрю свет Твой, изведи из темницы, да приду к Тебе. Дай мне уши слышать Тебя, дай мне очи видеть Тебя, дай мне вкус вкусить Тебя, дай мне ухание благоухать Тебя, дай мне ноги прийти к Тебе, дай мне уста говорить к Тебе, дай мне сердце бояться и любить Тебя. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей. Ты есть путь, истина и жизнь. Возьми мое от меня и дай мне волю творить, волю Твою благую. Отними ветхое и дай мне новое, отними сердце каменное и дай сердце плотяное. Тебе, любящее, Тебя почитающее, Тебе последующее. Дай мне око, да узрю любовь Твою. Дай мне око, да узрю кротость и терпение Твое, и последую Ему. Скажи слово, и будет все. Ибо слово Твое дело есть. Верую, Господи, помоги моему неверию. Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня. Будь моей душе пищей и питье. Будь источник жаждущей душе моей, будь свет помраченной душе моей, будь отрада в скорби моей, будь веселье в печали моей, будь избавление против пленения моего, будь мир и покой против злой совести моей, будь премудрость против безумия моего, будь ходатай против клеветников моих, будь оправдание против грехов моих, будь освящение против нечистоты моей, будь победа против неприятелей моих, будь щит против гонителей моих, будь ходатай мой против гнева Божия, будь жертва за грехи мои, будь укрепление в слабости моей, будь жизнью против смерти моей, будь совет против недоумения моего, будь сила против немощи моей, будь мне сирому, Отец вечный, будь судья против оскорбляющих меня, будь царь против дьявольского царствия,
Будь вождь в пути моем, будь заступник в час смерти моей, будь покровитель по смерти моей, будь жизнь вечная по воскресении моем, Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня. Дай славу имени Твоему, мне же спасение вечное. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу.
Умягчение сердца, как одно из средств к духовному плачу и через него к истинному покаянию. У естества испытателей, говорит великий наш духовный писатель и епископ Феофан, есть прибор, состоящий из выгнутых большой тарелки, которая, принимая лучи теплоты, собирает их в одну точку и зажигает таким образом вещество, которое будет подставлено. Нечто подобное можно сделать и над сердцем. Соберем на свободе ума нашего все поразительные истины, какие представляет нам святая вера, и наведем их на сердце, теснимое и проникаемое ими со всех сторон. Оно, может быть, уступит силе их, умягчится, расплавится, породит порыв воздыхания и загорится огнем сокрушения. Истины, могущие умягчить сердце, всякому известны. Их стоит только припомнить. Возьмем первые, какие придут на мысль. Беспредельная любовь Творца и Промыслителя нашего оскорблена грехом. Обеты крещения нарушены, грехами мы, второе, распинаем Господа и Спасителя нашего, вторично. Предаем Его подобно Иуде, заушаем, оплевываем, ругаемся над Ним. Через грех теряем все высокие преимущества христианские, и не только христианские, но и человеческие, и уподобляем себя скотам. К тому же еще не нынче, завтра смерть, а там суд, которого, не покаявшись, нет возможности переменить. Еще. Может быть, мы, как бесплодные смоковницы, оставлены только на это время покаяния, в ожидании, что принесем добрый плод. Если же нет, то будем посечены. Эти и подобные им поражающие мысли собирайте в душе в один фокус. И бейте ими свое сердце, особенно делайте это во время молитвы. Одного только не забывайте, не верьте своему сердцу, оно лукаво. И есть первый наш изменник. Его надо взять в руки и без жалости сжать и бить, как жмут и колотят белье, которое моют. Его надо бить за то, что оно, как жадная губка, впитало в себя всякую встретившуюся нечистоту. И жать для того, чтобы выжать из него эту нечистоту. Когда же умягчится сердце, тогда легко совладать с ним. Тогда оно готово бывает на все и становится гибким, что твой шелк. Тогда что ни скажи ему, все сделает. Скажи ему «плач», заплачет. Скажи «исповедуй грехи», исповедует. Скажи ему, перестань грешить. Оно ответит, перестану, перестану. Тогда остается еще одно только сделать над ним. Навесить на него зеркало Слова Божия или божественных заповедей и заставить его смотреться в нем. Оно тотчас отразится в этом зеркале со всеми своими пятнами, морщинами и ранами, со всеми, то есть, грехами большими и малыми. Тут оно увидит и гордость, и спесь, и блуд, и тщеславие, и щегольство, и сластолюбие, и обиды, и гнев, и зависть. Словом, все, чем грешно оно перед Богом. Тогда спросите его, ты ли это? И оно охотно ответит вам, да, это я несчастная. А в другое время оно спрячется и укажет на другого. Говорите ему, это ты наделала. Это ты во всем виновата? И оно ответит, да. Все я наделала, и еще добровольно, и потому кругом виновата. А в другое время от него и слова не услышишь. Говорите ему, ты безответна? Оно скажет, да, безответна. А в другое время наговорит вам кучу оправданий и извинений. Прибавьте ему под конец, слушай же.
Припади к стопам милосердного Бога, умоляй Его о помиловании, плачь и сокрушайся. Исповедуй все грехи свои и положи твердое намерение не поблажать более страстям своим, не грешить и не оскорблять тем Господа своего. И все это оно исполнит, как послушное дитя. А в другое время ему хоть и не говори. Вот как дорого умягчение сердца. Оно одно может заменить все правила и все руководства в деле покаяния. Умягчите сердце, сокрушите его, и тогда оно само научит вас всему. Как несчастный, попавший в тюрьму, является изобретательным, чтобы облегчить свою участь или вымолить себе прощение. В таком точном положении увидит себя и сердце сокрушенное, ибо оно тогда будет в тесноте, как пойманный и уличенный преступник. И как же начнет оно тогда хлопотать о том, чтобы как-нибудь облегчить свою участь и избежать грозящей беды? С какой радостью ухватится оно за способы, предлагаемые церковью, которым без того и силой бы его не притащишь, и ухватится тем радостнее, что они немногосложны? Переузнай все грешные дела, слова, мысли, чувства и расположения свои. Поди и исповедуй со слезами сокрушения сердечного их отцу твоему духовному, и будешь непорочен, и выйдешь из бани покаяния, чист, как волна, и бел, как снег. Вот и все. Видите, как немного, а плод-то каков? Таков, что и описать нельзя, ибо того, кто так поступает, Господь не сочтет уже недостойным вселения своего, но придет к нему по обещанию, и обитель сотворит у него со Отцом и Святым Духом через причащение плоти и крови своей. Вот вам и царствие, о котором мы молимся ежедневно. Вот и все, чего мы так ищем и добиваемся с таким трудом. Третья заповедь блаженства. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Объяснение третьей заповеди блаженства. Кроткие. Кротость выражается особенно в терпеливом перенесении обид, причиняемых другими. Это не слабость характера, не пренебрежение своими правами законными, не трусость, но свойство, противоположное гневу, злобе и мстительности. Примечание. Какие страсти христианин должен побороть, чтобы приобрести кротость, как христианскую добродетель? Кротость есть самостоятельная и положительная христианская добродетель, одна из ступеней в лестнице нравственного совершенства. Чтобы достигнуть этой христианской добродетели и стать действительно кротким, человек предварительно должен выдержать довольно серьезную и упорную борьбу с самим собою, то есть с теми страстями, которые не дают ему возможности быть кротким, не раздражать других, не раздражаться самому, терпеливо, без ропота, без всякого чувства враждебности переносить всевозможные оскорбления, обиды и неприятности. Борьба эта не всякому под силу, ибо побеждать приходится страсти сильные, бурные и нередко весьма сложные. Этим-то и объясняется то обстоятельство, что хотя третья заповедь Спасителя о блаженствах известна человечеству около 19 столетий, но истинно кротких христиан встречается крайне мало, какую бы мы ни взяли эпоху, за исключением разве трех первых веков христианства. Чтобы видеть, какого подвига требует Господь наш Иисус Христос от Своих последователей, третьей заповедью блаженства, какая тяжелая борьба предстоит им на пути к блаженству, предназначенному для кротких, и какие страсти и похоти они должны предварительно победить в себе. Для этого нужно только дать себе ясный отчет в том, что делает человека раздражительным и гневливым, или что тоже препятствует ему быть кротким. К числу страстей, вызывающих у человека гнев, злобу и раздражительность, принадлежат
самолюбие, гордость, честолюбие, тщеславие, а затем и все так называемые чувствительные похоти, пьянство, сладострастие, сребролюбие и любостяжание. Самолюбивый, грубый эгоист раздражается и приходит в ярость не только от действительного, но даже и от кажущегося, основанного на недоразумении, нередко его собственной фантазии измышленного оскорбления его личности. И это раздражение волнует его, не дает покоя его душе и не дозволяет ему быть кротким. Ясно, что для приобретения кротости и покоя своей душе человеку нужно вступить в борьбу с самим собою, с своим самолюбием, и победить его. Но эта борьба трудная, и победа достигается нелегко, потому что самолюбие есть страсть весьма сильная и труднопобеждаемая. Гордость, страсть близкородственная с самолюбием. Гордец приходит в раздражение, когда уменьшают те из его достоинств, которые именно и составляют предмет его гордости. Следовательно, чтобы не раздражаться и других не раздражать, чтобы стать кротким и безропотно переносить обиды, для этого человеку нужно предварительно перестать быть гордым, победить в себе эту страсть и дать место в своей душе заповеди Господа нашего Иисуса Христа о любви к ближнему. Но заносчивому гордецу вести борьбу с своей гордостью, одержать победу, так сказать, над самим собою, дело крайне трудное, и удается только тем, которые действительно твердой ногой решили ступить на путь своего нравственного совершенства, познав сначала всю свою духовную нищету и постоянно сокрушаясь о ней. Честолюбец раздражается по поводу еще менее значительному, чем самолюбивый или гордый. Он не имеет покоя для своей души даже от одной мысли, что его могут обойти какой-либо наградою или внешним почетом. Ему всегда кажется, что другие недостаточно оценивают его заслуги, оскорбляют его честь, вторгаются в его права и так далее. И вот новый для человека источник — раздражаться и раздражать других, новые затруднения и новые препятствия для того, чтобы стать кротким, терпеливо переносить обиды, сохранять всегда тихое расположение духа, на котором развивается любовь к ближнему. Итак, чтобы последовать учению Господа нашего Иисуса Христа и достигнуть блаженства, уготованного кротким, человек не должен быть честолюбивым. Тщеславный, приписывающий себе не действительные, а лишь мнимые заслуги и достоинства, еще более затрудняет себе путь к кротости, чем гордый и честолюбивый. У него еще более поводов к раздражению и лишению себя душевного покоя, чем у честолюбца и гордеца, потому что эти поводы зависят не от действительных свойств человека, а от мнимых, им самим измышленных, то есть зависит исключительно от одной его фантазии. Пьяницы и прелюбодеи Царствие Божие не наследуют, потому что для них невозможно удерживаться от причинения раздражений себе и другим. То есть невозможно быть кроткими, не победив в себе своих гнусных похотей. Человек, мучимый плотской любовью или ревностью, не знает покоя ни днем, ни ночью. Он не только постоянно раздражителен сам и постоянно раздражает предмет своей страсти или ревности, но его раздражение нередко оканчивается даже убийством или самоубийством. Человек похотливый и ревнивец слишком далек от того покоя души, который является только даром кротости. Пьянство также никогда не может быть соединено с христианской добродетелью, на которую указывает Господь наш Иисус Христос в третьей заповеди блаженства. Мы не имеем у себя под руками точных статистических сведений, но тем не менее имеем достаточные основания быть уверенными в том, что если бы мы расспросили всех тягчайших преступников, наполняющих наши тюрьмы, и все ссылочные пункты, каком состоянии они решились на совершение своих роковых преступлений, то мы узнали бы, что не менее 9/10 всех преступлений совершаются в состоянии опьянения. Но ни одно преступление не может быть совершено без предварительного гнева, раздражения, злобы. Ясно, что всякий человек, пьющий, желающий быть кротким, предварительно должен подавить в себе страсть к пьянству. А сколько бывает раздражений, ссоры, неприятностей из-за денег по побуждению страсти, корыстолюбия и любостяжания. Об этом нет надобности и говорить. Очевидно, что для приобретения кротости нужно победить в себе и все эти страсти, все эти чувственные похоти. Трудность подвига в деле приобретения христианской кротости усложняется еще тем, что нередко многие страсти трудны для борьбы, и каждая порознь овладевает человеком иногда совместно и одновременно. Оттого-то среди людей так много лиц, подавленных этими страстями, оттого-то и так нелегко достигнуть истинно христианской кротости. Кроткий, перенося обиды, убежден, что Бог по своему правосудию сам отмстит за его оскорбление, если то нужно. Кротость рождает мир и укрощает гневливость и свары. Примечание. Без кротости нельзя иметь любви ни к Богу, ни к ближним. Рассматриваемая сама по себе христианская кротость заключает в себе непременно тот положительный признак, который должен быть назван началом действия в человеке любви к Богу и ближнему. Победивший в себе страсти, возбуждающие раздражение, кроткий человек никогда не будет роптать, ибо ропот есть раздражение на Бога, если его жизнь будет устраиваться против его желания. Напротив, он сыновней с благопокорностью будет повиноваться всегда воле Божией, будет всегда с любовью исполнять заповеди Божьи, он всегда будет безусловно и всецело предавать себя водительству божественного промысла, при постоянном опасении чем-либо оскорбить беспредельную любовь и благость Отца Небесного. Как проявляется в кротком любовь к ближнему? Об этом можно судить уже потому, что необходимо уничтожить в себе все те страсти, которые побуждают человека причинять раздражение себе и другим, то есть самолюбие с тщеславием, гордостью, честолюбием, пьянство, сладострастие, серебролюбие и тому подобное. После сказанного ясно, что православные катехизаторы имеют за собой полное право, когда кротость, как христианскую добродетель, определяют таким образом: кротость есть тихое расположение духа, соединенные с осторожностью, чтобы никого не раздражать и ничем не раздражаться. Наследует землю. Образное выражение заимствовано, вероятно, от наследования иудеями земли обетованной. Обетование наследовать землю ханаанскую было выражением благоволения и благословения Божие евреям. Примечание. Что значит наследовать землю в третьей заповеди блаженства? У псалмопевца мы читаем: «Благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Уповай на Господа и держись пути его, и он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю». Пророк Исаия, изображая величие будущего царства обетованного Мессии, также говорит: «И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих, прославлению моему». Во всех указанных местах выражение «наследует землю» нельзя понимать в буквальном смысле наследование земли ханаанской, обещанной Богом Аврааму и его потомству. Во-первых, потому что, когда Давид или Исаия употребляли это выражение в форме будущего времени, Израильтяне, потомки Авраама, уже давным-давно обладали обетованной землею. А во-вторых, и потому, что в указанных выражениях, без сомнения, заключается указание на нечто большее, чем простое обладание землею в собственном смысле. «Наследует землю навеки» — Исаия 60:21. «Наследует землю праведники и будут жить на ней вовеки» — Псалом 36:29 и так далее. Ясно, что это выражение употреблялось евреями не в собственном смысле, а как выражение образное, фигуральное, народный афоризм. Весьма правдоподобно указание некоторых христианских толкователей на историческое происхождение этого афоризма. Потомки Авраама, всегда хранившие обетование, данное Богом их праотцу о Хананской земле, претерпевая тяжелое иго в ненавистном Египте, наивысшим счастьем для себя на земле, всегда почитали то время, когда исполнится это божественное обетование, то есть когда они освободятся от египетского рабства и унаследуют землю ханаанскую. Впоследствии, когда это обетование уже действительно исполнилось, и народ еврейский, выведенный Моисеем из Египта, поселился в ханаанской земле, выражение «наследовать землю», ставшее всеобщим и народным издавна, не было утрачено евреями, а обратилось в народный афоризм для обозначения наивысшего счастья или блаженства, чтобы указать, например, на то блаженство, которое должно принадлежать праведникам. Евреи, подобно одному из вышеприведенных выражений Давида, говорили, что праведные наследуют землю, то есть что они заслуживают наивысшего блаженства, которое только возможно для человека. В таком только смысле действительно следует понимать выражение «наследуют землю» и во всех указанных нами выше ветхозаветных изречениях вообще. Потому выражение «наследовать землю» стало равнозначительным выражению «получить высокие благословения, высокие блага». Псалом 36:11, Исаия 60:21. Таким образом, это выражение в рассматриваемом месте означает не то, что кроткие получат в наследие владение земли, но что они получат высшее благословение, высшее благо, особенно в будущей жизни. Не исключается, впрочем, здесь и благо чувственное в этой жизни. Так как кроткий человек может подумать, что он теряет все свое имущество, то Христос обещает противное, говоря, что кроткий безопасно владеет своим имуществом, он не дерзок, не тщеславен. Кто же, напротив, будет таковым, тот лишится и наследственного имения, и даже погубит самую душу. Посему обетование Спасителя означает, что кроткие в царстве Его получат благо, какие оно принесет с собой и здесь на земле, и в горней земле, в царстве небесном. Свойства кроткого христианина. Кроткий человек никогда не платит злом за зло, обидой за обиду. Не сердится, не возвышает во гневе голоса на согрешающих и обижающих, не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит голоса его. Кроткий, будучи укоряем, не укоряет, терпя злострадания и напасти от других, не грозит мщением, но предоставляет мстить за себя судящему праведно. Вот величественный образ кротости, вот ее существо». И как мы можем поступать иначе? Как мы можем раздражаться, сердиться, мстить? Бог общий наш Отец, перед которым мы без числа согрешаем, всегда творит с нами по своей кротости, не истребляет нас, долготерпит нам, благодетельствует нам непрестанно. И мы должны быть к братьям нашим кротки, снисходительны и долготерпеливы. Если отпускаете человеком согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный, говорит Иисус Христос. Если не отпускаете человеком согрешения их, то и Отец ваш не отпустит вам согрешений ваших. Кроме того, все мы, как христиане, члены единого тела, Члены же всячески берегут друг друга, притом мы называемся овцами словесного стада Христова. Почему так? Потому что овца кротко, незлобиво, терпеливо. Таковы должны быть и мы. Только те из нас принадлежат к стаду Христову, которые кроткие и незлобивы, как агнцы, а которые не имеют Духа Христова, Его кротости и незлобия, те и не Его. Если кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. На страшном суде только овцы будут стоять на правой стороне судьи, а бодливые козлища на левой, и овцы будут введены в рай, а козлища отошлются в гиенну. Степени христианской кротости духа. Начало кротости, говорит святой Иоанн Лествичник, молчание уст при возмущении сердца. Значит, всем раздражительным или гневливым прежде всего нужно приучить себя молчать, когда раздражается сердце. Ибо как дающий тогда волю словам при раздражении всегда необдуманным, грубым, обидным, тем усиливает свой гнев, так связывающий, заграждающий уста свои, умеряет его. Средина кротости есть безмолвие помыслов в крайнем душевном смятении. Посему старайся приобрести не только безмолвие уст, но и безмолвие помыслов. Не попускай помыслам своим склоняться на сторону гнева, как это бывает тогда, когда мы, хотя и не выговариваем другому ничего обидного, но помышляем об оскорблении нашей чести, о нарушении наших прав, и тем питаем гнев. Напротив, старайся смирить себя внутренно, представляя, что оскорбление от ближнего или тобою заслужено, или с его стороны неумышленно, или даже только мнимо и никакого вреда сделать тебе не может. Да сохранит нас Бог во время раздражения сердечного, от мятежа помыслов, который завлекает людей в безрассудную мстительность и непримиримую погибельную ненависть. Конец, то есть совершенство кротости, есть непоколебимое спокойствие душевное при порывистом дыхании нечистых страстей. Это такое состояние, в котором и при сильных порывах страстей, при сильных искушениях природы человеческой, уже не бывает возмущения душевного, и душа бывает непоколебима, как скала среди волнующегося моря. Такую кротость имели те блаженные мужи, кои и в жестоких истязаниях, под градом камней, под бичами и палицами, молились за своих мучителей и взывали: «Господи, не поставь, не вини им греха сего». Этой-то кротости должно достигать христианину, если он желает того блаженства, какое обещается кротким. Библейские изречения о кротости. Кротость заповедана. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Напоминая им, то есть христианам, никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам, пишет святой апостол Павел к Титу. Христос был образцом кротости. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Скажите чере Сионовой, все царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной. Кротость есть плод духа. Плод же духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Верующие должны облекаться в кротость. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Выражать кротость в своем поведении. Мудрый ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Принимать Слово Божие с кротостью. Посему отложи всякую нечистоту и остаток злобы. В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Давать ответ о своем уповании с кротостью. Господа Бога, светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Тот, кто имеет кротость, будет наставлен и научен Богом. Направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Будет возвышен Богом. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Наследит землю, а кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Верные должны исправлять грешников с кротостью. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Прежде нежели исследуешь, не порицай, узнай прежде и тогда упрекай. Сирах 11.7. Библейские примеры кротости, приводимые святым Григорием Богословом. «Хвалю Самуила», — восклицает святой Григорий Богослов. Ему трудно было однажды перенести обиду, когда Саул разодрал у него ризу. А однако же, умоляя мое прощение, немедленно простил он вину. Что же может быть снисходительнее этого? 1 Царств 15.27. Припомни о Давиде и о тех брицаниях, которыми избавлял он Саула от лукавого духа. Когда же нашел царя неблагодарным, спасаясь бегством и скитаясь для сохранения жизни, пощадил он Саула, который предан был в его руки, хотя, как знаете вы это, едва спасся сам. А знаком того, что Саул был в его власти, служили отрезанные части ризы и похищенный сосуд от шлема. Что сказать о том, как Давид терпел сына незаконно домогавшегося власти? Он оплакивает его умершего и взывает к нему со слезами и воплем. Возвестившего же о несчастье гонит, приняв как врага, а не доброго вестника, потому что природа вопияла громче обвинений и бралась защитить виновного. Так что Давид, опротивив через это войско, едва не лишился державы. И что еще? Не терпел ли он и оскорбителя Семея, который желал ему зла вместо славного возвращения? Не умолчу я о прекрасной добродетели Стефана, в котором вижу начаток мучеников и жертв. Он был заметан камнями. Но и во время побиения, не чудно ли это, слышен был глас его, изрекавший прощение убийцам, и как о благодетелях, возносивший о них молитву к Богу. Не явно ли это уподобление Богу? Не отпечатление ли в себе страданий и учений того, кто, будучи Бог и владыка, молний, как агнец безгласный веден был на заколение, терпел столько заплеваний и заушений, когда милосердие его испытал Малх даже на своем язвленном ухе и не возопиял, чтобы показать и привести в исполнение свою власть, не воспрекословил ни в чем, не сокрушил сокрушенного грехом, но хотя грозит угасить легкий пламень мысли, однако же щадит, как милосердный, чтобы кротостью покорить себе сродное. Сколько имеешь высоких примеров в твоем владыке? Сравни же это с его страданиями. Что терпишь ты? Хотя бы ты все перенес, и тогда не достанет еще многого, если будешь судить о страданиях, приняв во внимание достоинство страждущего. Церковно-исторические примеры христианской кротости. будучи в Константинополе архиепископом и успешно борясь с арианами, святой Григорий Богослов нажил себе много врагов среди них. Некоторые из арианских изуверов решились даже убить его. Однажды в его комнату вошел юноша, бледный, с длинными волосами, в черной одежде, и был сопровождаем несколькими лицами из простого народа. Григорий лежал на одре болезни, но обратился к вошедшим с несколькими дружественными словами. Люди удалились, но юноша с дикими взглядами приближался к нему. Григорий готов был уже в испуге вскочить в своей постели, как юноша безмолвно пал к его ногам и как будто был вне себя. На взволнованные вопросы Григория о том, кто он, откуда он и зачем пришел, юноша отвечал только ломанием своих рук, громкими криками, пока сам Григорий не залился слезами из сожаления к его возбуждению. Вошедшие слуги схватили юношу и рассказали Григорию, что это исступленное состояние его было лишь плодом внезапных угрызений совести, так как юноше было поручено умертвить его. Как ни поразителен был этот случай, святой Григорий немедленно простил злополучного юношу. «Да спасет тебя Бог», — сказал он. «Бог спас меня, и я хочу быть милостивым и к тебе. Твое преступление сделало тебя моим. Смотри, чтобы отсели ты жил достойно меня и того Бога, которому ты принадлежишь». Этот случай еще яснее показывающий всю доброту и христианское братолюбие великого богослова склонил к нему сердце многих из его противников. Святая девица Фавста, дочь благочестивых родителей, на 13-м году возраста предается на мучение за веру Христову в руки языческому жрецу Евиласию. Но ее невинность, терпение и кротость так подействовали на зверское сердце мучителя, что он и сам, умилившись душою, уверовал во Христа и даровал ей свободу, за что преданный казни и восприял венец мученический. Тогда император предал ее в руки другого жесточайшего мучителя по имени Максима, повелев ему истощить весь ужас мучений над святою. Но и здесь, среди лютых мучений, святая только благодарила Бога и кротко молилась за своего мучителя, взывая непрестанно: «Молю тебя, Господи, возлюби Максима, просвети его верою и утверди в страхе твоем». Эта кроткая молитва и благожелание святой своему мучителю так поразили и размягчили каменное сердце его, что он воскликнул: «Помощник и покровитель невинной девицы, яви твою благодать и на мне недостойным, прими в раба твоего, воистину ты един Господь и Бог сил». Уверовав во Христа, он вместе со святой Фавстой принял венец мученический. Святой Мартин, епископ Турский, никогда не отмщал за оскорбления, наносимые его личному достоинству. Среди духовенства в его монастыре был один молодой человек по имени Бриктион, который происходил из самого низкого положения, но которого приютил Мартин и впоследствии возвел в сан диакона. Это был юноша совершенно мирского духа и непокорного характера. Однажды по дороге между Туром и Мармутье он встретил больного человека, который спросил его, где ему найти Мартина. «Ты ищешь того старого обманщика?» — сказал Бриктион. «Вон он там!» Больной нашел Мартина и получил облегчение. А Мартин, встретив Бриктиона, спросил его: «Почему ты назвал меня обманщиком?» «Я никогда не называл тебя так», — отвечал диакон. «Разве мое ухо не было у твоих уст?» — отвечал епископ. «Хотя ты и говорил за спиной у меня. Ты также, когда я умру, сделаешься епископом, и тебе придется много пострадать». Видя, что Мартин так спокоен, Бриктион только засмеялся и сказал себе: «Разве не правда, что старик-то обманщик?» После этого с Бриктионом делались припадки бешенства. И однажды, когда Мартин сидел на стуле перед своей келью, Бриктион выбежал откуда-то и набросился на него с яростными ругательствами. Причем на соседних скалах ему виднелись два демона, поощрявшие его безумство. «Я святее тебя», — говорил диакон. «Я воспитался в монастыре, а ты некогда был солдатом». Братья монастыря требовали, чтобы молодой человек был подвергнут примерному наказанию. Но Мартин снес его ругательство спокойно. И когда Бриктион, тронутый его кротостью, бросился к его ногам, мучимый угрызениями совести, епископ только заметил своим монахам: «Бриктион повредил только себе, а не мне. Христос терпел около себя даже Иуду. Не должен ли я терпеть такого юношу около себя?» Предсказание Мартина впоследствии исполнилось. Бриктион сделался епископом турским, но через 33 года он был изгнан народом в позоре и скорби по одному ложному обвинению, и только через 7 лет тяжкого изгнания он был восстановлен на свою епископскую кафедру, где и умер наконец в мире. Кассиан, римлянин, рассказывает следующий случай. Однажды старец-христианин из Александрии окружен был множеством язычников, подобно тому, как волки окружают и нападают на ягненка. Все нападающие единогласно решили растерзать этого старика, повалить, избить, наругаться над ним. Одним словом, сделать его предметом своих буйных ругательств и насмешливых игралищ и поруганий. Наконец, один из них, издеваясь над стариком, спросил его: «Какие чудеса сотворил Христос, которым вы так величаетесь?» Благоразумно отвечал ему старец со смирением: «Вот какие чудеса сотворил он. Обиды и насмешки ваши надо мной я терпеливо переношу и не переменяю своего разумения о его величии и готов претерпеть еще большие обиды по любви к нему, если бы вам вздумалось их совершить надо мною». Действительно, величайшие чудеса совершаются и в наше время людьми, истинно преданными воле Божией. Они сами сознают, какая сила среди бури, волн делает их неустрашимыми, среди разорений сохраняет их целыми и непоколебимыми. И они все нападения человеческие на них вменяют ни во что. Святой Спиридон Тримифунский так перенес оскорбление. Когда по требованию греческого царя входил он во дворец, то один из слуг в палате царской бывших, сочтя его за нищего, рассмеялся над ним, не пускал его во дворец, а потом и ударил в щеку. Святой Спиридон, будучи незлобив по слову Господне, обратил ему и другую щеку для удара. Тогда царский слуга по этому поступку узнал в нем святого епископа, припал к его ногам и спросил у него прощения. Святой Ефрем Сирин, любя в уединении заниматься богомыслием, не ходил на общую трапезу, но ученик его в известное время приносил ему пищу. Однажды, идучи из поварни, он нечаянно уронил сосуд и разбил. Боясь же гнева старца, не знал, что делать. Но кроткий Ефрем, догадавшись об этом, с лаской сказал ему: «Не печалься, сын мой. Если не хотела к нам прийти пища, то нам должно идти к ней». Он и в самом деле пошел, сел подле разбившегося сосуда и начал собирать пищу. В Тверском монастыре преподобного Саввы был один инок. Игумен Савва много раз обличал и наказывал этого монаха за его беспорядочную жизнь. Выведенный однажды из терпения такими обличениями игумена, монах со стервенением бросился на него и вырвал ему почти всю бороду. Когда же братья спросили игумена, как он велит наказать виновного в такой дерзости, Савва отвечал: «Я наказываю за монастырские беспорядки и за обиду братьев, а за свои обиды не следует мстить, надобно все терпеть». Сказав это, игумен простил монаха, и тот исправился. Примеры кротости, заимствованные из гражданской истории, находимые в творении святого Григория Богослова. Стагирский философ Аристотель хотел ударить одного человека, которого он застал в постыдном и худом деле. но как скоро почувствовал, что в него самого вступил гнев, борясь со страстью, как с врагом, остановился и, помолчав недолго, сказал подлинно мудрое слово: «Необыкновенное твое счастье, что защищает тебя мой гнев. А если бы не он, ты пошел бы от меня битым. Теперь же стыдно было бы мне худому ударить худого, и когда сам я побежден страстью, взять верх над рабом». Об Александре Македонском рассказывает, что при осаде одного еленского города, когда неоднократно рассуждал он, что делать с этим городом, Парменион однажды сказал ему: «Если бы я был Александром, то не пощадил бы сего города». Но Александр отвечал: «И я не пощадил бы, если бы я был Парменионом. Тебе прилична жестокость, а мне кротость, и город избег опасности». Один человек не из числа почтенных граждан злословил великого Перикла, афинского законодателя, и до самого вечера преследовал его многими злыми укоризнами, но Перикл молчал, принимая это оскорбление как почесть. Когда же ругатель устал и пошел домой, велел проводить его со светильником, и тем угасил его гнев. А когда другой оскорбитель ко множеству оскорблений присоединил такую угрозу: «Чтоб самому мне несчастно погибнуть, если тебя негодного при первом удобном случае не предам злой смерти», Перикл заставил его переменить свое расположение такими подлинно человеколюбивыми словами: «Чтобы и мне погибнуть, если не сделаю тебя своим другом». Справедливо будет упомянуть об императоре Констанции, который, как сказывают, произнес однажды достопамятное слово: «Один сановник хотел раздражить его против нас, против православных, потому что не терпел многих преимуществ, какие были даны нам, ибо Констанций, сколько известно, был благочестивейший государь». Сановник, между прочим, сказал и такое слово: «Какое животное так кротко, как пчела, но и она не щадит тех, которые собирают ее соты». Царь, выслушав это, и отвечал: «Ужели же не знаешь, превосходный мой, что жало не безвредно для самой пчелы? Она жалит, но в то же время и сама погибает». О кротком обращении с слугами. Узнав о каком-либо христианине, что он жестоко поступает с слугами своими, святой Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский, призывал такого к себе и с кротостью умолял его быть человеколюбивым. «Сын мой, — говорил патриарх, — дошло до грешных ушей моих, что по действию врага ты несколько жестоко поступаешь с твоими домочадцами. Но прошу тебя, не дай места гневу. Бог дал нам их не для того, чтобы мы их били, а для того, чтобы они служили. А может быть, и не для этого, а с тем, чтобы мы содержали их из того, чем наделил нас Бог. Ибо скажи мне, что дал человек и за какую цену купил того, кто создан по образу и подобию Божию? Ты, господин, неужели больше имеешь в своем теле, нежели твой слуга, лишнюю руку, лишнюю ногу, другой слух, особенную душу? Не по всему ли подобен тебе слуга? Послушай святоносного учителя Павла. Те, говорит он, кто во Христа крестились, во Христа облеклись. Нет ни иудея, ни еллина, нет ни раба, ни свободного. Все вы едины во Христе Иисусе. Если во Христе мы равны, то и между собой должны быть равными. Христос для того и приял образ раба, чтобы научить нас не гордиться против рабов наших. Един Господь у всех живущих на небесах и на смиренных презирающих. Не сказано на высоких, но на смиренных. Сколько дали мы золота, чтобы подвергнуть рабству того, кто почтен и куплен вместе с нами божественной кровью Господнею? Для него небо, для него земля, для него звезды,
Для него солнце, для него море и все, что в нем. Истина та же то, что и ангелы служат ему. Для него Христос умыл ноги рабов, для него распялся. И все прочее потерпел. Как же ты бесчестишь столько почтенного Богом? Как будто бы, имея не ту же природу, без милости бьешь его. Скажи, хотел ли бы ты, чтобы за всякую вину твою Бог тотчас наказывал тебя? Конечно, нет. И как молишься ты ежедневно, оставя нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим? Если жестокий господин не исправлялся, то милостивый архипастырь выкупал несчастного раба и тотчас давал ему свободу. Кротость по отношению к животным. В Слове Божьем читается: «Не заграждай рта валу, когда он молотит». Второзаконие 25.4. «Есть у тебя скот, наблюдай за ним, и если он полезен тебе, то пусть останется у тебя». Сирахов 7.24. И Святая Церковь тоже молится об умножении скотов и сохранении их здоровья. Благослови стадо скотов и умножи их, и избави их от губительного недуга. Молитва при выгоне на пастбище. Не ту же ли необходимость заботиться о домашней рабочей скотине внушает нам и здравый наш разум? Не подсказывает ли он нам, что всякий скот и животное, и птица — творение Божие? И потому ни ты, ни я, ни другой не имеем права обижать, мучить и морить их. Притом скоты и животные могут жить и без нас, например, дикие. Бог их питает и хранит. Но земледелец не может жить без помощи скота. Лошади и волы обрабатывают землю и перевозят тяжести, овцы дают теплую одежду, коровы — пищу и обувь. Как же поднимутся у тебя, жестокий хозяин, руки на Божье создание, тебе же нужные и полезные? Не значит ли то, что когда ты мучишь, морешь голодом и бьешь животных, ты разрушаешь свое собственное благосостояние? Если прислушаться к голосу нашего сердца, и оно подскажет нам жалость, сострадание и участие к безответным, неразумным и вместе с тем... почти даровым нашим работникам, лошадям. Вспомним их труды и тяжести, и терпение, ведь они — крылья и сотрудники земледельца. И за все это не требует от него ни платы, ни одежды, ни обуви, а лишь соломы и сена, и немного овса. Приведем и пример из жизни святых. Вот преподобный отец Герасим Иорданский любил скотов и зверей, кормил их, ласкал и лечил. Однажды Великий пост, ходя по пустыне Иорданской, он встретил льва с больною от занозы, отекшую ногою. Святой старец вынул из ноги занозу, очистил, обвязал рану полотном и отпустил зверя. Но лев, как бы в благодарность, не отходил от благодетеля и шел за преподобным. С того времени он кормил зверя и приказал ему караулить осла, возившего воду на нужды монастыря. Когда осел был украден, то лев охотно исполнял обязанности осла, возя воду в монастырь. По смерти своего благодетеля преподобного Герасима благодарный лев долго тосковал, рычал по нем, и на могиле его и сдох. Примеры кроткого обхождения с согрешающими. Господь наш Иисус Христос, пришедший уврачевать недуги человеческого рода, явился не грозным карателем грешников, но исполненным милости и кротости по отношению к ним. Он был друг мытарей и грешников. С ними ел и пил. Он считал их больными, требующими врачевания и большей заботливости, нежели здоровые. По примеру кроткого и любвеобильного Спасителя, истинные последователи Его всегда относились к согрешающим с кротостью и снисхождением, и таким способом привлекали их к покаянию. Так о преподобном Серапионе повествуется следующее. Пришедший однажды из пустыни в город, он встретил блудницу, всеми презираемую за свою бесчестную жизнь. Преподобный вместо укоризны обратился к ней с ласковыми словами и тем возбудил в ней доверие к себе. Упорная грешница стала со вниманием слушать его отеческие наставления и скоро пришла в чувство раскаяния, бросилась к ногам его и со слезами сказала: «Отче, будь милостив, отведи меня куда хочешь, только бы мне спастись. Тебя сам Господь послал для этого ко мне». Серапион исполнил желание покаявшейся грешницы, взял с собой и отвел в женский монастырь. Поручая ее игумении, он сказал: «Не налагай на нее никакой эпитемии за ее грех, пусть она исполняет по желанию все, что захочет для своего исправления». И действительно, благое произволение кающейся грешницы скоро поставило ее на истинный путь строгого подвижничества. Сперва она сама пожелала вкушать пищу один раз в день, потом решилась вкушать через день, и, наконец, приняла на себя подвиг затворничества, так что отказалась от всяких сношений с людьми, никого к себе не впускала, но велела через окно подавать себе пищу и рукоделие. Таким образом, великая грешница благоугодила Богу. Однажды Яков постник впал в тяжкие грехи против 6 и 7 заповеди закона Божия. И после этого сказал самому себе: «Теперь все равно. Я погиб безвозвратно, а поэтому брошу иночество, пойду в мир и стану работать дьяволу». И с этими словами вышел из своей пещеры и пошел, куда глаза глядят. На дороге встречает его один человек и по приветствии просит, чтобы Яков посетил его пустынную келью. Яков долго не соглашался, но пришлец умолил его. Когда они пришли в келью, хозяин омыл ноги Якову и предложил ему пищу. Якову было не до пищи. Он постоянно вздыхал и бил себя в грудь. Встретивший стал успокаивать его, пал ему в ноги и, наконец, убедил разделить с ним трапезу. По вкушению хозяин кельи говорит Якову: «Отче, скажи мне что-нибудь на пользу». Тогда Яков зарыдал, снова начал бить себя в грудь и, наконец, воскликнул: «Горе мне! В страшные грехи я впал!» И вкратце передал жалкую историю своего падения. Тогда пригласивший его пал на грудь Якова, начал его лобызать и говорил: «Умоляю тебя, отче, не изнемогай душой и не отчаивайся в своем спасении. Покайся, и Господь простит тебя, ибо милосердие его неизреченно. Он простил и Давида, впадшего в тяжкие грехи, прелюбодеяние и убийство, и Петра, отрекшегося его трижды. Простит и тебя». Потом, боясь, чтобы Яков в отчаянии не сделал чего над собой, упал ему в ноги, снова стал целовать его и умолял, чтобы не уходил от него. Когда же, однако, Яков на это не согласился, тогда хозяин кельи, усердно помолившийся о нем Богу, снабдил его на дорогу потребной пищей, проводил его до 15 стадий, во всю дорогу не переставал умолять, чтобы прибегнул к покаянию. И, наконец, обнявший, со слезами облобызавши, возвратился в свою келью. Чем же кончилось? Тем, что кроткое и благоразумное обращение с грешником принесло благие плоды. Яков после этого от отчаяния перешел к надежде на милосердие Божие, обратился к Богу с мольбою о помиловании и получил прощение. Рассказ о том, что при виде согрешающих наших ближних нужно молиться не о погибели их, а о вразумлении и наставлении их на путь истины. Апостол Карп был один из числа 70 апостолов. Однажды он просил Бога наказать 2 грешников, христиан, за то, что они живут нерадиво. Вдруг видит он глубокую пропасть, на краю которой стоят те 2 человека, о наказании которых он молился. В то же время явился Господь и сказал ему: «Хочешь ли, чтобы эти люди погибли?» Он с радостью отвечал, что об этом он и молился. Но Господь сказал ему: «Бей меня, снова мучь, распинай. Я все готов терпеть, но не могу терпеть погибели грешников».
Так Господь умерил ревность апостола Карпа. Не так ли он остановил апостола Иакова и Иоанна, которые желали истребить селение Самарянское? Он сказал им: «Сын человеческий пришел не погублять души человеческие, а спасать». Истинный христианин должен просить Бога не о том, чтобы он послал бедствие грешникам, а о том, чтобы вразумил и наставил их на путь истины. Часто люди простые ставят свечу перед иконой и совершают моление в церкви, чтобы Господь послал несчастье врагу, а некоторые так жестоки, что в молитвах просят Бога о смерти человека, который нанес маловажное им оскорбление. Неразумная и грешная молитва эта может обратиться на голову самого просителя. «Кротость могущественнее огня и меча». Притча. Когда равноапостольный князь Владимир принял святое крещение и повелел уничтожать языческих идолов, когда после того, следуя примеру и приказанию своего князя, крестился и весь народ русский, раз как-то сказал Владимиру один из его бояр: «Великий князь, мы видим теперь, что христианская вера, которую мы приняли, есть наилучшая, так как она ведет к добру, и в этой земной жизни и по смерти дарует людям вечное спасение. Веру эту принял теперь весь твой многочисленный народ, а он сильнейший и могущественнейший из всех народов. Прикажи ему, великий князь, чтобы он вооружился, сам стань во главе неисчислимых полков своих и иди войною на те народы, которые живут еще во тьме язычества. Покори их и заставь креститься». Равноапостольный Владимир ответил на это боярину: «Правда, народ русский могущественнейший из всех народов. Принял уже теперь христианскую веру и беспрекословно пошел бы по моему приказанию на другие народы и покорил бы их. Но исполнил ли бы он тем самым заповедь Христа Спасителя, который не оружием, а словом своим покорил весь свет и нас под благое иго свое? Он учил идти в мир и словом проповедать Евангелие всей твари, но не учил идти на народы для этого с мечом. Не пойду на другие народы, а ополчусь мечом для защиты нашей русской земли и всех православных христиан, братьев наших. Слово же Божие пусть известят язычникам апостолы, проповедники Евангелия, которым то заповедано самим Спасителем. Мечом и огнем распространять веру Христову значило бы показать неверующим язычникам, что наша святая вера ничем не разнится от их веры. Когда я хотел принять святое крещение в Херсоне, то пошел на греков с полками, а они противопоставили моей ратной силе силы святого Евангелия, и этой силой духовно покорили меня и всю нашу Русь. Настанет время, когда и Русь той же силой святого Евангелия, кротостью и любовью, а не мечом, покорит народы Востока, и самый Запад научится от нее, что кротость могущественнее меча и огня. Сила правды больше силы лицемерия». Церковно-исторические примеры, показывающие силу христианской кротости. В то время, когда Лев был папою, или что тоже значит архиепископом в Риме, появился дикий воинственный народ гунны. Предводителем этого народа был Аттила, справедливо прозванный бичом Божиим, ибо жег, грабил, убивал людей без всякого сострадания. Он сам хвалился, что не вырастет трава там, где прошел конь его. Вот он уже сжег и разрушил до 500 городов и приближался к Риму. Страх обнял жителей Рима, все бежали из города, бросали оружие, так как считали врага непобедимым. Не бежал и не страшился Аттилы святой лев. По просьбе императора он встретил непобедимого завоевателя с оружием, которое оказалось острее всех мечей. Оружие это было доброе, кроткое слово служителя Божия. Атила, ты победил всю вселенную, говорил святой лев. Теперь просим тебя, победи самого себя. Не разрушай нашего города, пощади нас. Слова святого льва были так убедительны и кротки, что смягчили жестокого варвара. И Атила сказал льву: твои слова тронули мое сердце. Кто бы ты ни был, человек или ангел, но Рим обязан тебе своим спасением. Старец, ты в одну минуту и несколькими словами сделал более, нежели все многочисленные воины, воевавшие со мною. Я признаю себя побежденным. Видите, доброй лаской и просьбой всегда можно сделать гораздо более, чем гневом. Жил один старец, который, когда пришли к нему разбойники и сказали, что они положили взять все, что есть в келье его, спокойно ответил им: возьмите, дети, все, что вам понравится. И тогда они все забрали и ушли, оставив одну сумку. Он, взяв ее, погнался за ними, крича: дети, возьмите от меня, что забыли вы в келье нашей. А они же, пораженные незлобием старца, возвратили все в келью его, в раскаянии говоря друг другу: истина, это человек Божий. В обители преподобного Кирилла один из братьев по имени Феодот так возненавидел своего настоятеля, что не мог равнодушно слышать голоса его. Враждебное расположение не могло скрыться от братьев, которые, зная справедливость, чистоту жизни и смиренно-мудрие преподобного Кирилла, удивлялись беспричинной и упорной злобе Феодота. Сколько ни уговаривали его успокоиться и возлюбить настоятеля, ничто не могло подействовать к умерению ожесточенного сердца. Мучимый постоянным враждебным настроением и смущением мысли, Феодот не находил никакого другого средства погасить вражду в душе своей, как выйти из монастыря. Но по совету одного старца решился наперед открыть преподобному Кириллу смущение своих мыслей. Одно резкое слово, один малейший упрек со стороны настоятеля мог бы гибельно подействовать на ожесточенное сердце, преисполненное злобы. И дело примирения окончательно рушилось бы. Но преподобный Кирилл, подвижнической жизнью воспитавший в себе дух глубокого смирения и кротости, совершенно пристыдил своего врага отечески любовным и кротким обращением. Желая совершенно уврачевать душевный недуг инока, прозорливый Кирилл сказал Феодоту: возлюбленный брат, все обманулись, посчитая меня добрым человеком. Ты один истинно судил, считая меня злым и грешным. Поистине, я грешный и непотребный. Это проявление глубокого смирения и самоуничижения настоятеля окончательно подействовало к умиротворению враждовавшего инока. Он упал к ногам преподобного Кирилла и со слезами каялся в том, что напрасно питал к нему вражду. Примиренный таким образом, инок нашел покой сердцу своему и с тех пор особенно возлюбил преподобного, до конца жизни оставаясь в его обители в совершенном иноческом послушании и незлобии. Исторические примеры всепобеждающей силы христианской кротости. У человека кроткого есть свои особенные средства укрощать врага. Так, зная, что большая часть оскорблений совершается в горячности, кроткий старается успокоить врага своего от раздражения добрым словом, убеждением, пока тот не одумается или следует совету святого апостола Павла: если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо, делая сие, ты собираешь ему на голову горящие уголья. Эти горящие уголья есть совесть человека. Совесть, скорее всего, укротит озлобленного. Сумей только разбудить его спящую совесть. В этом же смысле сказано: кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Этим Спаситель дает понять, что христианин дабы остаться истинным христианином, должен показать самым делом, что никакое насилие не может заставить последователя Христова отплатить злом за зло. Напротив, он готов отдать своему личному врагу и последнюю одежду свою, что орудие Христово сильнее зла. Как доказательство того, что сила христианской кротости оказывает благотворное влияние на всех людей, могут служить успехи миссионеров среди диких народов, которые смиряются пред кротостью. В 1847 году один английский корабль, загнанный далеко своего пути, был внесен ураганом к неизвестным ледовитым берегам. Капитан по своей морской карте признал эти берега за берега Лабрадора, где обитали жадные свирепые дикари. Между тем люди на корабле нуждались во всем — в дровах, в пище, теплой одежде. Корабль был без мачт, без парусов. Через зрительные трубки были видны жилища. Но с корабля не смели сделать выстрела отчаяния, просить помощи. Лучше все выстрадать, нежели попасть в руки жадных и диких эскимосов, обитавших на этих берегах. Между тем видим, пишет очевидец, что несколько шлюпок отчаливают от берега и приближаются, гребя с усилием. Матросы схватываются за оружие, но со всех шлюпок поднимаются знаки мира. Корабль введен в защищенную бухту. Истинно христианское гостеприимство окружает на берегу путешественников, и скоро вышли их приветствовать моравские миссионеры, пастыри этой маленькой гостеприимной общины. Христианские миссионеры своей личностью, своей кротостью, то есть отеческим вниманием к туземцам, снисхождением к их нравам и привычкам, иначе сказать, своей гуманностью, скромно, без шуму, сделали более чем целые полки, без меча склонив на свою сторону не только целые народы, но и сердца этих народов. В 1823 году печатался во французских журналах доклад одного капитана об островах Полинезии, в особенности об острове Таити. Он знал прошедшее этого кровожадного острова, где печи, назначенные для варения человеческих тел, никогда не погасали, и указал чудесную перемену, совершенную трудами лондонских миссионеров, которые успели сделать из этого дикого населения народ кроткий и образованный. Номер журнала, в котором было описано это, попал в руки астронома Лапласа, человека неверующего, и тот сказал: «Христианская религия есть в самом деле единственная, которая может произвести настоящую цивилизацию, просвещение, и сделать людей способными идти по пути добрых нравов, просвещения и свободы». Вот что пишет один очевидец: «Мы привыкли видеть папуасов, влачащимися по нашим улицам, едва прикрытых ужасными лохмотьями, и находящихся чаще всего в совершенном состоянии опьянения. Мы смотрим на них, как на создания совершенно падшие, которые не имеют более ничего общего с нами, но и являются к ним христианские миссионеры. И вот невозможное совершилось. Некоторые из этих несчастных папуасов образуют теперь селение, где почитается труд, где жители чисто одеты, скромны в своих нравах. На всеобщей выставке в Вене эти папуасы получили почетную медаль за приготовление аррарута. Еще более замечательно то, что школы черных детей были отнесены правительственными инспекторами к высшему разряду. На Сандвичевых островах миссионеры развили еще большее просвещение. В 1870 году здешние туземцы, бывшие дикари, услыхав о несчастьях Франции, сделали сбор в пользу населения, потерпевших от войны, и хотя сами малочисленны, относительно бедны, собрали сумму свыше 100 тысяч франков. Это неслыханное преобразование было делом 50 лет. А между тем здесь, как и в других местах, многое препятствовало делу проповеди миссионеров,
и дурные страсти, долговременная привычка к порокам, и привязанность к идолопоклонству, и фальшивые меры военных властей. Морские офицеры употребляют угрозы, чтобы поддержать введение крепких напитков и прочее. Что же это за личности, которые без всякой битвы покоряют сердца дикарей? Обратим свое внимание хоть на Ливингстона. Любящая кроткая душа этого миссионера видна и в немногих словах. Когда его спросили об имени английской королевы, какое он желал бы для себя награждение, он отвечал: «Мне ничего не нужно, но если вы заставите португальцев прекратить торг невольниками, вы исполните мои желания выше всякой меры». И дикари оценили благородство этого кроткого христианина сверх ожидания. Те, которые привыкли отвечать ядовитыми стрелами на малейшее оскорбление, Ливингстона охраняли на всех путях, как свое око, и покоили даже кости его. Хотя африканцы вообще боятся мертвых, но тело своего доброго господина по смерти его покрыли солью, винным спиртом, и, тщательно обернув его древесной корою, понесли на своих плечах из глубины Африки до морского берега. А этот путь продолжался 10 месяцев. Умер в 1873 году. В окружающей нас жизни найдется много доказательств того, как надежна кротость во всех обстоятельствах. Не только в мирное время, но даже и в военное, когда, по-видимому, сердца всех черствеют. Люди, бывающие на войне, всякому подтвердят, что даже и среди битв кровавая рука ожесточенного воина не поднимается на безоружного кроткого младенца, на немощного старика, а сечет врага, и тем пуще сечет, чем злее враг. Ни под каким видом непростительно обращать кротость в потворство злу. Как бы кротких не заставляли, например, молчать, когда наносят другим побои, когда совершается явный грабеж, разве оправдались бы кротостью те, кто согласился бы потворствовать злу? Нет, не такой кротости желает от нас Иисус Христос. Христос — Спаситель, о кротости которого сказано, что Он трости надломленной не переломит, льна курящегося не погасит. Однако на беззаконие и жестокость книжников и фарисеев смотрел с гневом, скорбя об ожесточении сердец их. Марка 3:5. Спаситель негодовал и на учеников своих, когда те оказались невольными противниками добра, например, при благословении им детей. Поражать еще не значит быть суровым, и щадить не значит быть кротким. Кроток тот, кто может переносить нанесенное ему самому оскорбление, но защищает несправедливо обижаемых и сильно восстает против обижающих. Напротив, кто не таков, тот беспечен, сонлив, нисколько не лучше мертвого, а не кроток, не скромен. Это не добродетель, а порок. Златоуст. Таковы были истинные последователи Спасителя. Таков был святой Николай Чудотворец, этот образ кротости, который вырывает силою меча меч у палача над головами невинно осужденных. Таков же неустрашимый защитник правды Иоанн Златоуст, написавший вышеизложенные слова. Таковы же и другие столпы церкви. Когда оскорбляли непорочную личность Иисуса Христа во всю жизнь, особенно от Гефсиманского сада до Голгофы, Он ни единым словом не выразил огорчения. Но когда увидел оскорбление храма Божия, то обнаружил свой праведный гнев и святое негодование не только словом, но и действием, изгоняя зло бичом. Кроткие святые апостолы много терпели от своих врагов оскорблений на себе, но перед злом не молчали и среди самых мук твердили, что зло ненавистно, и боролись со злом неустрашимо. Так, когда суд нечестивых иудеев запрещал апостолам проповедовать, то апостолы кротко, то есть без озлобления, но твердо отвечали судьям: судите сами, справедливо ли перед Богом слушать более вас, нежели Бога, и спокойной совестью продолжали свое святое дело. Во всяком случае, кроткие, счастливые тем уже, что не знают мучений совести от злобы, и жаждой мести не томятся, и враги не страшатся, врага не страшатся так, как люди злобные. Таким образом, кроткие становятся и сильнее своих врагов, которые истощают себя собственной злобой, мстительностью и истребляют друг друга, а кроткие, между тем, устрояют счастье другим и себе. После этого неудивительно, что кроткие наследуют землю, как говорится в третьей заповеди Иисуса Христа. Действительно, мы знаем, что кротких христиан в начале по смерти Иисуса Христа было очень незначительное число, а отовсюду их теснили. Язычники усиливались даже истребить их вовсе с лица земли. Но вместо того безоружные, всегда кроткие христиане привлекли на свою сторону сильных царей и целые царства. Таково орудие, оставленное Христом последователем Его. Примечание. Объяснение учения Спасителя о несопротивлении злу в отношении к же учению графа Льва Толстого. Спрашивается, действительно ли заповедь о несопротивлении злу главным образом направлена к тому, чтобы, как это думает граф Толстой, совершенно устранить из христианского общества употребление всяких мер активной самозащиты против дурных и вредных людей и все способы насильственного обуздания их. Исходит ли это все от частных лиц или от правительственной власти? И чтобы даже упразднить эту последнюю со всяческим государственно-общественным строем? Вопрос этот имеет чрезвычайно важное значение, а потому остановимся на обсуждении его несколько дольше, чем обыкновенно останавливаются, истолковывая слова Спасителя о несопротивлении злу или злому, как выражается граф Толстой. До сих пор еще не решено окончательно, как точнее передать с греческого текста слова Спасителя. «Я же говорю вам не противиться злу», подлежащее нашему рассмотрению. Особенно же разногласие существует касательно значения и понимания слова. Одни принимают его в значении «зло», другие в значении «злой», «дурной». Равным образом и слова понимаются и переводятся не одинаково, то в смысле «не уступить», то в смысле «не противиться». Такое разногласие, замечаемое между западноевропейскими толкователями слов Христа, наблюдается и у нас. Так граф Толстой преимущественно употребляет их в значении «не противиться злу». Профессор Некрасов говорит следующее касательно рассматриваемого места. Слово и не употребляется в отвлеченно-объективном смысле «зло» или «злые средства». Оно имеет субъективное значение «злой», «лукавый человек», «злые деяния», «лукавый поступок». Никто до сих пор не обращал внимания на то, что неповелительные наклонения настоящего времени «противься», а неопределенные наклонения «аориста» и должно быть переведено по-русски неопределенным наклонением совершенного вида. Основное же значение глагола «противуставить», «не уступать», а в аористе «противустать», «не сделать уступки». Поэтому 39 стих 5 главы Евангелия от Матфея следовало бы читать так: «А я говорю вам не то, чтобы не уступить злому человеку, а напротив, кто ударит тебя по правой твоей щеке, подставь тому и другую». Несомненно, имеет за себя уже вполне важные основания чтение, предлагаемое профессором Некрасовым. Специально с физиологической точки зрения оно едва ли может быть поколеблено. Имея в виду, как ветхозаветнее изречение, против коего направлены слова Иисуса Христа «не противься злу», так и эти последние, мы не видим причины не понимать их в смысле воспрещения действовать на злых людей только карательными мерами. Но правильность такого понимания, как и противоположного ему, должна быть доказываема не путем одних физиологических исследований и сопоставлений. Необходимо главным образом выходить из общих христианских понятий о зле в разных его видах, об обязательности или необязательности борьбы с ним и о средствах ее. Итак, спрашивается, что же такое зло? Должен ли с ним бороться христианин и какие средства вообще вправе употреблять он для этого? Что такое зло? Зло обыкновенно понимается двояко. Под ним прежде всего, разумеется, нравственное зло, обнимающее собою как внутреннее настроение человека, противоположное добру, так и проистекающие из этого настроения дурные действия людей. Есть зло и физическое. К нему относится все то, что наносит ущерб и вред внешнему человеческому благосостоянию, здоровью и самой жизни человека. Исходит ли этот ущерб и вред от окружающей человека природы или причиняется одним человеком другому? Первого рода зло неведомо животным, как существам, не способным к нравственной жизни. Жертвами же физического зла часто бывают и животные. Из этих двух видов зла настоящее коренное зло для нас есть зло нравственное, гнездящееся в душе человеческой и производящее соответственные ему наши внешние поступки и действия. По учению Иисуса Христа мы должны более всего бояться и избегать этого зла. Зло же физическое, как бы оно ни было велико, с христианской точки зрения нередко имеет нравственно-благодетельное значение для людей, если они умеют надлежаще относиться к постигающим их лишениям, страданиям и бедствиям. Должен ли христианин бороться со злом? С христианской точки зрения было бы величайшим грехом говорить, будто человек не должен противиться нравственному злу. Для людей обязательно непрестанная и самая энергическая борьба с этим злом. Она прежде всего должна быть направлена на нравственное зло, живущее в нас самих. Чем настойчивее и успешнее ведет человек борьбу с живущим в себе нравственным злом, тем лучше поступает он с христианской точки зрения. Но христианин призывается к самой усердной борьбе со всеми видами нравственного зла, проявляющегося и в окружающей его среде, поскольку и как может это делать, смотря по своему положению в обществе и по своим столкновениям с людьми. Заботьтесь же главным образом о том, чтобы приобретать расположение ближних и мир с ними посредством уступчивости и потворства их заблуждениям и порокам, недостойно христианина. «Горе вам, — говорит Спаситель, — когда все люди будут говорить о вас хорошо». Будучи особенно чуткими к нравственному злу и к его проявлениям в себе самом и в ближних, и ведя надлежащую борьбу с ним, христианин не может быть совершенно нечувствительным и к внешнему своему благополучию, поскольку сознательно не посягает на внешнее благополучие других и созидает свое собственное нравственно дозволенными средствами. Будучи же чувствительным и к своему внешнему благополучию, человек вправе бороться в потребных случаях против того, что извне грозит разрушением этому благополучию, и обязан заботиться лишь об употреблении нравственно безупречных мер. Тем более христианин не может и не должен быть равнодушным к каким-то бы ни было страданиям и бедствиям ближнего своего. Коль скоро благополучие и жизни последнего угрожают, например, действия дурных и вредных людей, то христианин всего менее вправе оставаться бездейственным. Если нельзя помочь ближнему и спасти его от какой-нибудь беды иначе, как рискуя лишиться жизни, христианин не должен останавливаться и перед этой жертвой. «Нет больше той любви, — говорит Спаситель, — как если кто положит душу свою за друзей своих». Может ли после этого быть сомнение в том, что христианское учение предполагает не только дозволительность, но и обязательность для нас противления и злым людям? Способы противодействия злу.
Что же касается способов противодействия злу и злым, то они вообще представляются различными. Прежде всего, противодействие злу и злым может выражаться в проповеди о добре и вообще в нашей христиански доброй жизни. Затем, когда нам или нашим ближним угрожает опасность от злых людей, и мы заранее узнаем о ней, то наше противодействие им может выразиться в том, что мы сами укрываемся или укрываем ближних от злоумышленников. Этого тоже нельзя не назвать противодействием, хотя бы и пассивным. Далее. Когда дурные люди станут причинять какие-либо обиды и насилие, наше противодействие этим людям может выказываться не только в терпеливом перенесении обид и насилий, но и в делах благотворения. Если же видим, что наше терпение и наша доброта могут повлечь несомненный нравственный вред для нашего обидчика, то противодействие может выразиться во внушении ему требований справедливости и вообще в усовещании его. Наконец, если мы видим, что злые люди оскверняют какую-либо святыню или совершают что-либо весьма вредное и даже небезопасное для наших ближних, то наше противодействие в крайнем случае может принять вид насильственного понуждения их к оставлению их гнусных замыслов или к прекращению совершаемого ими гнусного действия. Но специальный долг систематического понудительного противодействия дурным и вредным людям, насильственного обуздания их, лежит на правительственной и государственно-общественной власти, ее различных органов и учреждениях. Таковы различные способы противодействия злу и злым. Спрашивается, как же относится к ним истинный смысл речей и действий нашего Спасителя? Что Господь Иисус Христос противодействовал злу и злым, призывая всех людей к покаянию, просвещая их нравственное сознание своей возвышенной проповедью и подавая пример безмерно высокой нравственной жизни, это излишне доказывать. Противодействовать злу и злым, особенно примером христиански доброй жизни, не обязан ли и каждый из нас? Спаситель призывает к этому всех нас следующими словами своими. «Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Далее, когда жизни Спасителя угрожала опасность со стороны его врагов, он не раз скрывался от них, чтобы не быть схваченным и не подвергнуться насилиям. Очевидно, ни одно естественное чувство самосохранения побуждало к этому Спасителя, но и высокий нравственный мотив. То, что должен был совершить Иисус Христос для блага всего человечества, еще не было исполнено им. И он поэтому охранял свою жизнь уклонением от опасности. Напротив, когда он выполнил свою великую миссию проповедника истины, подготовил будущих строителей своей церкви в лице избранных учеников своих и увидел во многих из своих слушателей веру в себя, как в Бога человека, хотя еще и не утвердившуюся, то он сам отдается в руки врагов своих, чтобы совершить последний и величайший из своих подвигов — пострадать и умереть за грешное человечество. Тогда как прежде он уклонялся от преследований со стороны врагов своих, теперь же объявляет своим ученикам, что приблизился час Сыну Человеческому предаться в руки грешников. Не ясно ли, что и всякий христианин должен по возможности оберегать и свою жизнь от опасности, особенно если эта жизнь нужна для блага других? Иисус Христос учит этому не только собственным примером, но и прямыми словами своими, обращенными в лице апостолов ко всем христианам. Матфея 10:23. Что Спаситель противился злым, с величайшим терпением перенося от них разные обиды и жестокости, и благотворяя им, это также всем известно. Величественнейшим завершением такого отношения Спасителя к злым людям была известная крестная молитва Его к Отцу Его Небесному. Но Иисус Христос противился злу и его служителям также словами вразумления и укора, обращенными к последним. Так, будучи взят врагами своего великого дела, Иисус Христос не все же молчал и не все же без укора переносил издевательство над собою. Из уст его и в это время вышел следующий упрек одному из первосвященнических угодников, ударившему его по щеке. «Если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня?» Нетрудно видеть, почему Иисус Христос во время страданий своих не только молчал и с милосердным терпением переносил всяческие оскорбления и жестокости, но и противился насилию воззванием к справедливости и словами укора. Очевидно, он хотел именно в эти торжественные и глубоко знаменательные мгновения своей земной жизни засвидетельствовать и то, что подставление другой щеки ударившему по одной не может и не должно быть обязательным для людей всегда и во всех случаях. Удар по ланите был нанесен Спасителю тогда, когда он был вызван свидетельствовать о своих учениках и о своем учении с ссылкой на своих многочисленных слушателей. Подставление другой щеки ударившему по одной не означало ли бы в этом случае как бы признание неправильности данного Иисусом Христом ответа первосвященнику? С другой стороны, подставление иной щеки было бы искушением для ударившего и повлекло бы его в еще больший и тягчайший грех против божественного страдальца. Страстное же желание поднявшего руку на Спасителя, всячески угодить первосвященнику, побудило бы его нанести, возможно, больше обид и побоев Бога человеку, если бы последний не протестовал. А так как служитель, ударивший Иисуса Христа по щеке, был, очевидно, не совсем нравственно испорчен, то он и внял преподанному ему словесному уроку. Не ясно ли, что и каждый христианин в некоторых случаях, вместо безропотного перенесения обид со стороны злых людей и вместо оказывания им разного рода пожертвований, должен противиться этим людям воззванием к их чувству справедливости и обличением их дурных действий, особенно же, если дело касается не нас, а наших ближних. Наконец, Спаситель противился злым или дурным людям наказанием их или своего рода насилием, выгнавши бичом из храма кощунственных торгашей и приведенных ими сюда овец и волов, рассыпавши деньги у миновщиков и опрокинувши их столы. Евангелист указывает и мотив, подвигший Спасителя на такой поступок. Видя совершенный Иисусом Христом, ученики его, по словам святого Иоанна Богослова, вспомнили предсказание о нем пророка: «Ревность по доме твоем снедает меня». Несомненно, что Спаситель поступил так, будучи вызван к тому неисправимым нахальством и непреклонным упорством людей, готовых из-за наживы попирать все священное для человечества. Конечно, Иисус Христос совершил этот поступок не только как ревнитель по святыне, но и как имеющий для того особую власть. Что касается до цели поступка Иисуса Христа, то она ясна сама собою. Не очевидно ли, что насилие, благодаря лицу, его допустившему обстоятельствам, приведшим к нему, и цели, ради кое оно совершается, может быть и бывает в нравственном отношении, несомненно, хорошим делом? В противном случае Иисус Христос ведь не употребил бы насилие, как оно ни казалось бы нужным. А если это так, то уже нельзя считать безусловно запрещенным употребление насилия и людьми в потребных случаях. Насилие, как и другие средства противодействия злым деяниям людей, освящено примером же самого Бога-человека. И сказанного нами, надеемся, видно, что слова Иисуса Христа отнюдь не должно понимать не только в смысле воспрещения вообще противиться злу и злым, но и в смысле абсолютного запрещения противиться дурным и вредным людям, нашей самозащиты от них и насильственного обуздания их. так как среди евреев под влиянием книжников и фарисеев, должно быть, явилась мысль об обязательности для человека непременно воздавать за причиненное зло соответственным злом, то Иисус Христос указанными словами своими и отвергает только эту ложную и вредную мысль. Он говорил иудеям, и в лице их и всем нам, что есть и иной, в общем, гораздо лучший путь или способ противодействия дурным и вредным людям, состоящий не только в благодушном перенесении причиняемых нам обид и потерь, но и в прямом благотворении дурным и вредным людям. Говорим так, применяясь к той утилитарной точке зрения, на которой стоит граф Толстой. Само собой разумеется, заповедь Иисуса Христа о непротивлении злым людям имеет в виду нравственное благо и самого действующего лица, то есть развитие в нем не только любви к ближним, но и смирения, кротости и иных подобных добродетелей. Поскольку и злые требования и деяния затрагивают лишь нас лично и наше благосостояние, мы должны действовать на них только этим способом, если, конечно, употребление его не повлечет за собою окончательного нравственного одичания этих людей и не послужит для них поощрением на дальнейшее и дальнейшее злодейство. При таком условии слова Спасителя о подставлении другой щеки ударившему по одной, об отдаче ему последнего нашего имущества и вообще об усердном благотворении ему с целью вразумить и направить его на путь добра, должны быть свято соблюдаемы каждым христианином. В самом деле, разве может что-либо быть обязательнее и радостнее для истинного христианина, чем нравственное перерождение к лучшему какого-нибудь собрата его? Тот, несомненно, уже не истинный христианин, для кого какая-либо личная обида или потеря имущества менее переносимы и более горестны, чем нравственная нераскаянность и огрубелость ближнего. Но, коль скоро злодей грозит благосостоянию самой жизни нашего ближнего и покушается надругаться над какой-либо святыней человечества или отдельного общества, то при совершенной безуспешности наших вразумлений и усовещаний мы, согласно с примером Спасителя, обязываемся прибегнуть к насилию, хотя бы нам угрожала смерть. Не Иисус ли Христос говорит, что ученик не выше учителя, и что довольно для ученика, чтобы он был как учитель его? Матфея 10:24. Равным образом, мы вправе с христианской точки зрения употребить его и тогда, когда дурной и вредный человек препятствует выполнять нам какой-либо общественный долг, возложенный на нас, или угрожает самой жизни нашей, невзирая на наши любовные словесные протесты и увещания. Так, по нашему мнению, должно понимать рассматриваемую заповедь Иисуса Христа, исходя из общего христианского воззрения на зло в разных его видах, на обязательность для нас борьбы с ним и на разные средства ее. Четвертая заповедь блаженства. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Объяснение четвертой заповеди блаженства. В этом изречении Господь Спаситель предписывает следующую заповедь. Для достижения блаженства надобно алкать или жаждать правды, или иначе сказать, надобно всею душою желать и искать своего оправдания перед Богом. Что такое правда? Что есть правда? Может потребоваться изъяснение того, что есть правда, говорит святитель Филарет, митрополит Московский. Сие изъяснение, учит он, можно найти в словах, которыми евангелист описывает блаженных Захарию и Елисавету. Были, говорит, праведны оба перед Богом. Но что значит праведны? Объясняет, ходя во всех заповедях и оправданиях Господних беспорочно. Лука 1.6. Итак, под именем правды должно разуметь все, что делается по заповедям Господним. Одним словом, добродетель. Желаешь ли блаженства? Для сего нужна тебе правда или добродетель. Не имочь во блаженный град Божий войти, ничто скверное, никто творящий мерзость и лжу. Жизнь вечную иметь могут только исполнившие заповеди Божии, сотворившие, то человек жив будет в них. Так должно по правде живого Бога, которому неприлично было бы допустить в причастие собственной его вечной жизни, непокорных и противящихся воле его, собственно говорю, его жизни, ибо един он, собственно, имеет бессмертие, а все прочие существа имеют жизнь бессмертия только по причастии его жизни и блаженства. Так должно быть по свойству самой жизни вечной, ибо жизнь вечная не может быть иная, как духовная, так как плоть и кровь Царствия Божия наследовать не могут, и тление не наследует нетление. И как всякой жизни свойственна своя пища, пища же жизни духовной опять не может быть иная, как духовная, как именно? Узнайте сие от того, который есть начальник и образ духовной жизни между человеками. «Пища моя, — говорит он, — творить волю пославшего меня и совершить дело его». Спросите ли также и о питии? Узнайте и о сем от него же. Питие, и же пьет от воды, которую я дам ему, не возжаждет вовеки, но вода, которую я дам ему, будет в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Вода же, которую он по сему обещанию действительно дал жене самарянской, была учение духа и жизни. Итак, учение правды есть питье духовной жизни, дела духа, исполнение правды есть пища духовной жизни. Всем душа обретает духовное насыщение, в духовном насыщении вечное блаженство. Правда прежде всего исполнение воли Божией или исполнение заповедей Божьих, то есть жизнь добродетельная, хранение себя в непорочности перед Богом и ближними, дабы не подлежать обвинению на суде Божьем или не быть неправедным. Вначале Бог создал человека праведным или святым, сотворив его по образу своему и по подобию. «Сие обрето, — говорит премудрый, — что сотворил Бог человека правым». В невинном состоянии человек, нося образ Божий, ходил во свете лица Божия во всех делах своих, исполнял его святую волю, и был чужд всякой неправды. Но через падение лишился он этого состояния невинности и праведности. По словам премудрого, люди, согрешившие, взыскали промыслов многих, Экклесиаст 7.30, обратили свои мысли и сердца Творца к тварям и лишились первобытной праведности. Умножение грехов доводит людей до того, что они предаются беспечности и не родят о праведности. Что вначале составляло существенную потребность и естественное украшение человека, того через грех он лишился. И по действию господствующего греха об этом лишении даже не жалел и не заботится о возвращении сего необходимого украшения, существенной потребности разумной души, как сказано в Писании, когда придет нечестивый в глубину зол, не родит. Притча 18.3. Но когда человек познает свою греховную нищету, лишение праведности, когда в раскаянии сокрушается о своих грехах и старается обуздывать порочные движения гнева, вражды, ненависти и другие, тогда в душе его пробуждается и усиливается стремление к праведности, к оправданию перед Богом. Тогда он начинает алкать и жаждать правды или сильно желать оправдания. Чем более кто сознает свою бедность и несчастье в греховном состоянии, чем глубже чувствует свое бедственное положение, сокрушаясь о грехах своих,
тем более познает нужду в правде или оправдании перед Богом, и тем искреннее желает и старается достигнуть этого оправдания. Правда далее есть оправдание повинного перед Богом человека посредством благодати и живой, то есть деятельной веры во Иисуса Христа. Оставленный самому себе, человек может алкать и жаждать правды, но не может утолить своего голода и жажды, не может достигнуть оправдания перед Богом. Он не имеет средств загладить свои грехи, которыми оскорблял Бога, и не имеет сил освободиться от греха, чтобы перестать грешить. Ибо все существо его, душа и тело, заражены грехом.